Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. В эфире программа «Особое мнение». В гостях у нас сегодня писатель и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен» Иван Филиппов. Иван, привет.
Добрый вечер.
Скажи, а у тебя есть вот это разделение между годами? Новый год как новый рубеж, как новые ожидания, как новые надежды?
Слушай, я вот буквально недавно как раз про это разговаривал с товарищем. Есть. У меня каждый раз есть такое желание, чтобы вот сейчас пробили куранты в 0001, жизнь каким-то магическим образом поменялась. 42 года меня, так сказать, Новый год разочаровывает. 42 года этого не происходит. Но я, тем не менее, не теряю оптимизма.
В этот Новый год ты тоже с оптимизмом заходил?
Ну, скорее, да, это был, в общем, не самый простой Новый год, но да, скорее с оптимизмом. Слушай, я давно для себя сформулировал, что если я потеряю оптимизм, я просто завяну. Поэтому я стараюсь его не терять.
Ну подожди, это оптимизм какого рода? Когда-нибудь все будет хорошо или действительно ожидание, что этот год принесет что-то хорошее?
Слушай, ну это и то, и другое. Когда-нибудь все будет хорошо, это вот мой вечный ответ. Любой человек, который как знает немножко историю, или даже хорошо знает историю, примерно понимает, чем все закончится. Чем закончится режим Владимира Путина, чем теоретически, ну как бы, что война закончится, она не может не заканчиваться, все войны заканчиваются. И в этом смысле то, что когда-нибудь будет хорошо, это данность, это факт, это как бы, это даже не предмет веры, это просто что-то, что обязательно произойдет. Вопрос, когда? Вот это вопрос, на который мы не можем ответить. А так от этого года я каких-то приятных вещей все-таки жду, и вот последние пару дней, может быть, даже не так, последние пару недель, завтра очень активно обсуждают как раз перспективы окончания войны и видят какие-то там, как сказать, знаки, указывающие на то, что конец войны приближается. Они говорят про мир, и скорее даже не про мир в значении прочный мир, а скорее про замерение по линии боевого соприкосновения. Они говорят без оптимизма. Мне кажется, что может быть что-нибудь хорошее случится. Слушай, 24 февраля произошло худшее, что могло, в общем, произойти. Если произошло худшее, значит, может произойти лучшее.
Ты смотри, сейчас ведь снизу постучат.
Ну, такая опция тоже доступна.
Ну хорошо, если говорить не о настроениях, а скорее о прогнозах, какие у тебя, не знаю, более рациональные, что ли, ожидания от этого года?
Слушай, я не очень понимаю про год все-таки, я же не футуролог и не профессор Соловей, что тоже важно. Мне скорее интересно, я все-таки фиксирую то, что они сами пишут, то, что их самих волнует. Это одна из вещей, которую мы сейчас все видим в Z-пространстве за последние две недели. Это все чаще применяются гражданские автомобили для штурмовых действий. Не как логистика, не как средство доставки там, боеприпасов или эвакуации раненых, а натурально вместо БТРов и танков. И поскольку видео этих я уже посмотрел больше десятка, это, конечно, о чем-то очевидно говорит. Это, наверное, говорит о том, что танки БТР потихонечку заканчивают. Или о чем-нибудь еще, но тем не менее это интересно. Это вот какая-то вещь, которой прежде в таких масштабах точно не было. Фронтовой транспорт всегда был гражданским, но истории про то, чтобы штурмовали на Hyundai Accent или на Буханке, я честно признаюсь.
На Hyundai? Серьезно?
Серьезно, я тебе проворну пост. Это большой канал, два майора. Огромный военный канал.
А вот эти разговоры о том, что вот в этом году вполне вероятно уже договорятся, Трамп, полгода, весна, тебе кажутся убедительными?
Нет, мне кажется, теоретически возможными. Ну, потому что я пытаюсь себе смоделировать ситуацию, при которой все со всеми смогут договориться, и я не очень понимаю, там есть какие-то вещи, которые, на мой взгляд, на которые не пойдет Владимир Путин, на которые не пойдет Владимир Зеленский, и как вот эти вот противоречия разрешать, я правда не понимаю. Ну, вопрос территориальный, условно говоря, там внеблоковый статус, окей, ладно, все со всеми договорятся, а по территориям как вот те территории, которые Россия включила в Конституцию, но которые при этом российская армия не контролирует, это как будет решаться? Понимаете? Я все-таки не военный эксперт и не политолог. Повторюсь, я анализирую пропаганду. Мне интересно, что они говорят. Мне интересно, как они это видят. У них, честно говоря, ощущение того, что... Нет, там не так. Там два лагеря. Один лагерь говорит, ребят, сейчас придет Трамп, и Владимир Владимирович, как, значит, ему свойственно, подпишет какой-нибудь предательский мир, который обнулит подвиг русского солдата. И второй лагерь, который говорит, нет, ничего этого не будет, будет дальше война, ничего Трампа не получится, и, скорее всего, значит, Трамп только больше будет помогать Киеву, а вот свежая совсем теория, что Илон Маск отключит российской армии Старлинки, потому что Старлинки на фронте используют обе стороны,
Но
и
ведь
это не
Украина
важно.
тоже пользуется Старлинками.
Ну вот, их теория в том, что только Россия отключит. Я думаю, что это, кстати, технически возможно. Там же подставной, ну, в смысле, это же не официальный аккаунт, это поломанные, зарегистрированные в Дубае и так далее. То есть, в принципе, технически, наверное, это возможно. По
Тогда
крайней мере, они
возникает
считают,
вопрос, а
возможно.
почему этого не было сделано раньше?
Это вопрос к Илону Маску.
Ну да, возможно, он когда-нибудь на него ответит. Ну да ладно. Я просто видела, по-моему, как раз у тебя в канале про то, что есть ожидание, что вот уже весной, может быть, что-то закончится. Там приостановят войну хотя бы на ближайшие годы.
Есть. Ну, повторюсь, там есть несколько идеологических лагерей. Те, кто считают, что Владимир Путин пойдет, значит, на предательство русского народа и подпишет мирный договор, не достигнув цели СВО, и те, кто в этом сомневаются. Как бы там... Смотри, давай я уточню. Также есть люди, которые считают, что будет замирение, которое будет лишь паузой перед следующим этапом большой войны.
Большой войны с Украиной или большой войны уже с Западом, с Западом?
Нет, они про Украину говорят.
А это что, маленькая война или что?
Это война, в которой, как они считают, Россия воюет не в полную силу, потому что общество не сплотилось, потому что страна не перешла на военные, экономика не перешла на военные рельсы, потому что не решены бесконечные проблемы в армии. И в этом, кстати, они очень правы. Ни одна из проблем, про которые я читаю в Z-каналах с первых дней войны, не решена. Ни одна.
Вот и есть в жизни и свои плюсы. Оптимизм иногда оправдывается. Но у них есть какие-то ожидания, что вдруг русский народ мобилизуется и проблемы решатся, или это просто у них из разряда было бы неплохо бы, если бы вдруг.
Это процесс, ну как бы это процесс. Сначала они призывали. Они писали очень много текстов о том, что как же так, вы танцуете, пока мы умираем, мы жертвуем, а вы, значит, не жертвуете. Как вы в Москве, Новосибирске, там, Кемерово и Петербурге выходите в рестораны в то время, пока, значит, русский боец в землянке воюет с полчищами НАТО. А потом они укоряли и стыдили. Потом они просто констатировали, они придумали этому термин «спи, страна огромная». Сейчас это данность, сейчас это не, ну как бы, это уже не вызывает острую эмоцию, сейчас это просто вот базово, да, мы понимаем, что это не изменится, поэтому все зависит только от нас, значит, свои не придут, потому что мы есть свои.
В чате спрашивают Александр, 33 года, Москва. Иван, слышали про сериал «Ландыш», и он, оказывается, имеет бешеный успех и стал первым успехом патриотического кино.
Первый раз в жизни слышу, но теперь мне стало любопытно.
Это, наверное, я не успела проверить. Наверное, это тот сериал, где рассказывается про женщин, которые за мужчинами на фронт из вот этих столичных клуш превращаются в настоящих, как правильно сказать, жен офицеров, жен военных. В общем, вот такое патриотическое кино. И действительно, я просто видела отзывы, если это про него действительно речь идет, что произвел хорошее впечатление, что он собрал неплохую кассу, что его смотрят, что он нравится.
Сериал.
Чего-чего?
Это сериал или фильм?
Ну, вроде как сериал написали. Сейчас, давай я проверю.
Вот я смотрю на Кинопоиске сериал, он вообще с войной никак не связан.
Я заинтригована. Ладно.
Это мы выясним.
Значит, выясним потом. Ну хорошо, если говорить про искусство, мы вот видели, что Прилепин стал писателем года по версии опрошенных, опередив даже Пушкина. Значит ли это, что аудитория российская все-таки как-то проникается военной культурой?
Простите, пожалуйста, нет, конечно, не значит. Сейчас, одну секунду, мне нужно для этого найти маленькое пояснение. Да, там очень важный нюанс. Заголовок у РИА Новости, что Прилепин стал, по версии ВЦИОМ, Прилепин обошел Пушкина в борьбе за звание писателя года 2024 года. У этого заголовка есть нюанс. Он становится гораздо менее впечатляющим, если прочитать текст исследования и обратить внимание, что фамилию Прилепина указали 4% из 1600 опрошенных, то есть 64 человека. При этом 82% вообще не смогли назвать ни одного писателя. А, как ты понимаешь, этот успех слегка тускнеет, если копнуть чуточку ближе. Нет, Прилепин все еще ноет, Прилепин регулярно пишет о том, что нет патриотической литературы, зажимают, не дают, не финансируют. Сейчас я его сохранил на пятницу, но, может быть, и раньше опубликую, есть пост про музыкальную индустрию, тоже про то, что, значит, никаких патриотических успехов, связанных с войной, в музыке тоже нет. Там ничего не поменялось. Пока.
Я разобралась с ландышами, пока ты отвечал про Прилепина. Действительно, это тот самый ландыш, и по обложке ты бы никогда не подумал, что это оно. Но это сериал «Ландыши», где миллиардерша или там дочь миллиардера, ну, короче, богатая красотка в розовой шубе, выходит замуж за лейтенанта, кажется, и вот едет, значит, на фронт песни петь и оладушки кушать.
Круто. Посмотрим. Мне
Надо
стало
посмотреть,
любопытно.
какой рейтинг, вот это я не успела увидеть, но я, правда, видела на него много отзывов. Это, мне кажется, интересным просто переломом восприятия войны как какого-то феномена кинематографического, что ли.
Посмотрим. Это любопытно. Ну, слушай, пока не смотрел, бессмысленно обсуждать, но я теперь посмотрю и подготовлю.
Давай про интернет поговорим. Вчера где-то на час многие сайты перестали работать. Разумеется, возникло сразу несколько объяснений происходящего. Роскомнадзор промямлил что-то невнятное про то, что случайно оно все сломалось. Эксперты многие сказали, что дело в прошивках, которые должны обеспечивать суверенный интернет, но вот они обеспечили, интернет немножечко упал. Как думаешь, действительно ли это может быть сигналом о том, что российские власти достаточно прокачались, чтобы сломать на территории России просто весь интернет?
Не знаю, у меня нет ощущения, что перед ними стоит такая задача, правда. Ну, как бы, если задача в том, чтобы сохранить иллюзию стабильности, если задача в том, чтобы не раскачивать лодку, в том, чтобы не будоражить страну, в том, чтобы страна, между прочим, не жила войной, это тоже очень важно, то в этой ситуации включать чебурнет, это как-то, ну, как бы, противоестественно. Вот. Кроме того, если ты посмотришь в Z-сообщество, оно тебе более-менее единодушно скажет, что, ребята, если вы сломаете интернет всем, у нас тоже все упадет. И все эти наши беспилотники, и вся эта наша закрытая цифровая связь, все это вот остальное, что помогает нам вести войну, оно тоже накроется медным тазом.
Но тут ведь
Не
есть
знаю,
вариант, что
не
если...
верю в каких-нибудь косоруких из Роскомнадзора, который я нажал, я тут нажал, оно все исчезло, чем в какой-то коварный план по созданию Великой Китайской стены вокруг российского суверенного интернета.
Но тут ведь есть риск, что мы просто недооцениваем технические возможности нашего Роскомнадзора и прочих причастных.
Если ты имеешь в виду технические возможности все сломать, нет, мне кажется, мы их очень даже оцениваем, может быть, даже переоцениваем. Все сломать они точно могут. Вот вырастить не могут, потому что это был какой-то момент, помнишь, когда боролись с YouTube путем прокачивания Рутюба. Так вот, количество Z-текстов людей, которые пытались уйти на Рутюб, у которых это не получалось, и, значит, они сыпали проклятиями, оно исчисляется сотнями, я не шучу. Поэтому нет, в значении построить мы, может быть, недооцениваем, но в значении сломать точно нет.
Ну подожди, но мы же сейчас видели сообщение о том, что аудитория ВК впервые превысила аудиторию Ютуба. Вот, пожалуйста, если нужное сломать, то потом как-нибудь построиться и то, что пригодится.
Слушай, не знаю, вот про это разговаривали некоторые, много разговаривали с одним моим товарищем близким в начале войны. Вот говорят, типа, будет Северная Корея. Но история знает пример того, как одна Корея поделилась на Северную и Южную, которые пошли в разные стороны и превратились в разные страны. Но вот истории про то, как Южная Корея стала Северной, все-таки таких примеров существенно меньше, если они вообще есть. И опять-таки повторюсь, мне кажется, что это напрямую противоречит той логике, которую мы видим в решениях российской власти. а именно успокаивать, возвращать ощущение стабильности и так далее, и так далее.
Ну подожди, а Иран?
Что Иран?
Ну Иран же
Иран,
был
на самом
вполне себе
деле,
прогрессивной страной, пока его не откатили.
Много десятилетий назад. И у Ирана была вещь, которой нет у Российской Федерации. У Российской Федерации нет идеологии и религии, у Ирана была религия пассионарная. Был момент, когда не только в Иране, как сказать, сейчас как бы так сформулировать, ислам стал могучей силой, сносящей режимы и меняющей кардинально образы государства. Этого ничего нет. Понимаешь, ты можешь это выстроить, ты действительно это можешь выстроить. Тебе нужно, чтобы у тебя было что-то, что объединяет страну. Главная мысль, которую третий год я читаю у этих вот моих Z-героев. Нету этой мысли, нету идеологии, нет национальной идеи. Я сегодня прочитал 4 текста про то, что у русского народа нет образа будущего. Вот, из которого, значит, что у русского народа нет образа будущего, и у русской власти нет образа будущего. Это Якименко навел на такие тяжелые размышления, потому что они всерьез задались вопросом, а если там действительно все такие, как Якименко, то как бы, то чего мы с ними будем делать? Вот, поэтому, ну, нет, религии объединяющие, нет идей, нет, ничего нет. Ты так ни Северную Корею, ни Иран не выстроишь.
Конфронтация с Западом. Ощущение собственной избранности.
Замечательно.
Ощущение великой истории, которая буквально возвышает нас над всем остальным миром.
И это замечательно, и это 20 лет транслируется, но только как только оказывается, что нужно что-то сделать, как бы встать с дивана, чем-то пожертвовать, деньгами, временем, удобством, оказывается, что людей, которые серьезно готовы это делать, очень-очень мало. Вот это, собственно, показывает война. Вот если ты, там, я не знаю, проведешь сейчас опрос общественного мнения, у тебя поддержка войны будет, например, какая-нибудь большая. А потом ты придешь к этим военкорам, волонтерам и людям, которые напрямую общаются с воюющими на фронте, и окажется, что по их собственным оценкам помогает деятельно 5-7%. И людей не хватает, и денег не хватает, и всего им не хватает. И поэтому... Слушай, говорить – это история про слова. У нас великая история, да, у нас великая история. У нас, значит, там, я не знаю, конфронтация с Западом. Конечно, у нас конфронтация с Западом. На фронт пойдешь? Нет, не пойдешь.
Ну подожди, а разве для построения Северной Кореи нужно, чтобы люди активно приступали к каким-то действиям? Разве недостаточно вот этой активной группы небольшой и кучи людей, которые пассивно поддерживают? Не обязательно же, чтобы люди сами неслись плести сети. Достаточно из их зарплаты вынимать добровольные пожертвования, как делают в ряде государственных структур.
Нет, конечно, этого недостаточно, но ты посмотри на страну. Уменьшилось количество айфонов. Стали ли меньше смотреть американские кино и телевидение или сериалы? Изменилось ли что-нибудь? Да, стало сложнее. Да, стало сложнее летать в отпуск очень многие. Но летают же. Да, стало сложнее. Дороже стали айфоны. Но они же продаются. Это вот это то, в чем заинтересован Кремль. И это, опять-таки, повторюсь, это не моя точка зрения. Это вот я сейчас тебе рассказываю, как мои гаврики об этом пишут. Вот это им нужно. Им не нужна Северная Корея. Этот Захар Прилепин хочет построить Северную Корею. Он про это довольно часто пишет. Еще там есть один автор, который тоже большой любитель Пхеньяна и тоже, значит, всерьез про это пишет. А так Северная Корея им по большому счету не нужна. Хочется действительно, чтобы страна в едином порыве стала. Вот этого им хочется, а Северной Кореи нет. Это разные вещи.
Ну подожди, то, что хочется твоим гаврикам, это мало кого интересует, как мне кажется. Гораздо важнее то, что хочется Кремлю, и то, что они будут транслировать по всем федеральным каналам, вбивая в мозги как образ светлого будущего.
А что у нас сейчас вбивается в виде образа светлого будущего? Враги понятны, величие понятно, а будущее в чем?
В чем у нас будущее, друзья? Напишите в чате. Вы
вот
знаете,
как
в чем у нас будущее?
Формулировать сейчас образ будущего.
Ну, я не смотрю, я не знаю, что ты меня-то спрашиваешь. Я максимально изолировалась от этого. Моя пропаганда – это твое на Западном фронте без перемен и Шипелин.
Пиши Шипелин вопрос. Или Маша. Вот, нет, нету этого образа будущего. Потому что если бы он был в каком-то виде, то он бы просочился ко мне в канал, и он бы просочился к тем людям, которых я читаю. А они про образ будущего не пишут. Это, ну как, есть стратегия, есть тактика. Образ будущего, который был в условном там, феврале 22 года, про то, что сейчас победим, выйдем к польским границам, присоединим, значит, восстановим мощь, построим второй СССР, этого нету уже, ну, можно смело сказать, много лет. Сейчас возьмем следующее село и уже счастье. Возьмем, значит, следующий населенный пункт и уже счастье. Образ будущего схлопнулся до, ну, как бы, будущего в ближайших недель. А вот это вот большое, там, я не знаю, аналог американской мечты, такого нет.
У меня есть
аналога
объяснение.
И коммунизма тоже нет.
Если сейчас формулировать образ будущего, придется результаты войны как-то подстраивать под этот образ будущего. А вот
так.
Если сначала подвести войну к каким-то результатам, вот там уже можно разгуляться и такой образ будущего сформулировать.
Более того, я, значит, все это довольно давно во всех интервью говорю ровно это, что поскольку у войны нет целей, то победой можно буквально объявить все, что угодно, я не знаю, системной утилизации морально устаревшей бронетехники до снижения нагрузки на пенсионный фонд. Но недавно, там пару недель назад, до Нового года, буквально это словами сказал Захар Прилепин. Прости, мы третий раз Прилепина вспоминаем за разговоры, это, честно говоря,
суе.
Немножко странно, но тем не менее, он сам так и сказал у себя, что вот какой, значит, докуда дойдем, то целью объявим, так будет победа. Так и есть.
Ну хорошо, это я веду к тому, что проблема, наверное, не в том, что нет образа будущего. Это как раз можно сформулировать довольно легко. И вряд ли люди вдруг скажут, нет, такое будущее нас не устраивает. Люди вполне себе покорно согласятся, что если по телевизору сказали, что нам нужно такое будущее, ну что поделать, значит, нам нужно такое будущее.
Смотри, давай мы пойдем посмотрим на эту историю с другой стороны. Когда бы ты помнишь последний раз, чтобы вот вся система, вся мощь российской пропаганды требовала от граждан России действия. Вот когда она это делала?
Ну а зачем им действия? В том-то, я же об этом и говорю, мне нужно действие.
Нужно, им нужно действие, потому что то, что ты просишь, то, что ты говоришь, это не жить будет так, как раньше, а жизнь будет радикально иначе, без вот этого, этого и вот этого. А вы
достаточно
делать
ничего не делать, в том-то и прикол, достаточно просто смириться.
Это уже решение, это уже жертва, это уже изменение жизненных обстоятельств, изменение уровня комфорта, изменение огромного количества вещей. Это уже совершенно другой разговор, когда пропаганда тебе говорит, чувак, сиди на диване, ты великий, против тебя весь мир, но ты, тем не менее, наследник дела своих славных предков и величие твое исключительно по праву рождения. Это одно. А другой пример, это когда вся мощь российской пропаганды, к чему я вел, требовала от граждан России пойти и вакцинироваться. И своими собственными руками чуть было не создала из антипрививочников реальную политическую силу. И в какой-то момент, когда стало понятно, что это беда, и никто никуда не пойдет, никто не будет вакцинироваться, как ты помнишь, эту кампанию вот так вот по щелчку и выключили. Потому что, когда пропаганда требует от тебя, чтобы ты сделал чего-то, чего ты не хочешь, ты говоришь, нет, я не буду этого делать. Ты можешь этим пожертвовать ради идей, понимаешь? Вот это вот Чучхе, это Советский Союз, это Иран, это страны, в которых или религия, или мощные идеологии, и супериндоктринированное население. Вот просто так взять общество потребления, комфортные жизни, и сказать, ребят, с завтрашнего дня мы переезжаем все дружно в ГУЛАГ, в бараке, нет, ну так не работает.
Не, ну смотри, Крым. В 14 году сказали, вот мы спасаем наш Крым от врагов, от нацистов и от проклятого Запада, да, санкции, да, телевизоры подорожали, да, какие-то ограничения. Люди сказали, ура, Крым наш.
Да, потому что Крым они ощущали нашим, потому что ограничения эти никак не радикально не изменили их жизнь. Мне кажется, что вообще на самом деле, слушай, кому конкретно повредили те санкции? Единственное, что я помню про 2014 год и санкции, это не санкции, а контрсанкции, а хороший сыр исчез из магазинов. Вот это было как бы серьезным ударом
и белорусские креветки еще.
Да, по 1% от 1% граждан России. Сделали то, что вызвало массовое одобрение и не вызвало никаких негативных последствий. Ну, каким образом это пример чего бы то ни было?
Хорошо, ты хочешь сказать, что мы не можем пойти ни в Северную Корею, ни в Иран, потому что у нас нет какого-то связующего звена и какой-то мотивации. Но откуда-то же она бралась, например, в Северной Корее. Иран, ладно, религия – это древний инструмент, но Северная Корея, она же, ну, не была изначально дикой, дремучей и злобной.
Поколение за поколением людей, которых воспитывала идеология. Ну, слушай, мы сами с тобой, я в такой стране родился, между прочим. Поэтому что в этом удивительного? Тебе нужно справиться с одним поколением, а дальше оно уже как-то само идет.
Ну вот, пожалуйста, у нас уже растет
Вот и видишь, что
поколение,
ты делаешь?
которое вообще не видело жизни без Путина. Я видела без Путина, извини меня, там пару
Ой,
лет.
это правда, но это не положительное качество. Для этого поколения это не положительное качество. Для этого возраста, когда ты живешь в мире, в котором ты ничего другого не знаешь, а ты хочешь изменений, а ты молодой, это не плюс.
А вот социологи говорят, что люди, как раз впитывавшие с раннего детства какую-то идеологию и какие-то пропагандистские высказывания, являются самыми верными приверженцами этой идеологии и не хотят никаких перемен. И, например, Лев Гудков, которого, кажется, российские власти считают иностранным агентом, недавно у меня в эфире говорил, что одни из самых активных сторонников российской власти – это именно молодежь, люди до 30.
Смотри, вот я приведу тебе другой пример, который мне очень близок, потому что это сфера, в которой я много всего знаю. Помнишь, когда ввели основы православной культуры в школах?
По-моему, я еще не заст... уже не застала.
Ну,
Не
это сколько? Это
помню.
уже точно больше 10 лет. Вот прямо больше уже. Как ты думаешь, насколько увеличилось количество людей, которые ходят в церковь за это время?
Думаю, ни насколько.
Ни насколько, абсолютно ни насколько. Потому что единственная вещь, которую привела школьная программа по этим самым основам православной культуры, это искреннее нежелание вообще ничего об этом знать, потому что это обязаловка, потому что шли бы вы в жопу с этим всем, потому что это часть неорганического «я хочу это знать, мне это интересно» и так далее, и так далее. А вот этой вот хрени, которую тебе навязывают взрослые и так далее. Поэтому нет, я вот в эту часть абсолютно не верю. И уж тем более я не верю в то, что они воспитают людей, которые захотят жертвовать чем-то ради абстрактной идеи. Не захотят. Вот мы сейчас видим, что даже в условиях войны единственным аргументом для того, чтобы пойти на фронт, остались деньги. Не идеология. Это был текст, причем не один, в... Да нет, уже на самом деле к концу первого года войны довольно много обсуждали военные авторы. Следующий момент. Всех добровольцев убили. Вот те, кто были идейные, те, кто пошел по-настоящему воевать за идею, всех убивали. Были какие-то мобилизованные, которые шли по, значит, зову сердца, типа не прятались по зову сердца. Но вот именно идейных добровольцев не осталось. А сейчас их там уже совсем какой-то, наверное, мизер. И единственный аргумент, который заставляет русского человека даже в их описании взять оружие, это миллионные выплаты. Ну, какую ты с этим Северную Корею выставишь? Ну, о чем речь вообще?
А еще при этом среди молодежи куча фанатов Шамана и Мизулиной.
Ну и что, пусть
А
они
еще лучше
шаманы.
пейринга Шаманова и Мизулиной.
Я так понимаю, что этот пейринг уже произошел, и мы ждем просто, когда они начнут дуэтом выступать, да?
Интересно, а Мизулина будет на подтанцовке или она будет полноправным, как это правильно назвать, соучастником?
Я человек, как человек с, ярко, с развитым воображением, я прошу тебя, пожалуйста, не говори таких вещей.
Не, ну просто, ладно, оставим их в покое. Мы же все равно видим среди молодежи, ну правда, ну вот честно, мне очень хочется считать, что вот мое поколение и поколение младше, они перевернут все, они не захотят это все терпеть. Мне правда это было бы приятно, но наблюдения говорят о том, что очень много среди молодых людей, тех, которые фанатеют от этой идеологии, от этой культуры. Ну, идеология очень условно и обобщенно.
Слушай, а от какой именно культуры они фанатеют, если вся Z-бригада терпеть не может шамана и, значит, поливает его последними словами, а рядом ноет уже четвертый раз упомянутый мной Захар Прилепин про то, что нету этой культуры. Как они могут от нее фанатить, если ее не существует?
А мне кажется, что просто здесь важно отделить идеологию русского государства, империи и такую национал, как это правильно сказать, изолированную идеологию от войны. Потому что воевать это все-таки одно, но вот строить могущественную державу, которая будет строить всех и ни с кем не будет общаться, это совершенно другое.
Про это очень хорошее в этом, господи, как же он назывался, в сериале «Кибердеревня», там есть прекрасный эпизод как раз про такое государство. Нет, в это я абсолютно не верю, потому что продолжает молодежь слушать ту же музыку, которую она слушала, смотреть те же фильмы, обсуждать те же сериалы. На, как сказать, их ролевые модели в Инстаграме, и это далеко не те ролевые модели, как... Сейчас сформулирую, это не Дугин. Их ролевая модель не Дугин. Им условный Джей-Зи значительно ближе. И вот эта вот мысль о том, что следующее поколение перевернет, да нет, никто ничего не перевернет. Мне кажется, что выстроили систему, в которой вот это вот перевернет, оно не очень возможно. Но, с другой стороны, опять-таки, вот существует концепция черного лебедя, существует концепция того, что может что какие-то вещи, которые теоретически могут произойти, просто могут взять и произойти. Когда в Москве были похороны Алексея Навального, мы же никто, вот в день накануне, никто же тебе не сказал бы из нас, вот из людей наших убеждений, сколько людей выйдет на улицы, несмотря на то, что нельзя, несмотря на то, что это грозит огромными проблемами, несмотря на то, что есть риск того, что будут жестоко разгонять. Никто не знал, будут или не будут, все равно вышли. Поэтому, повторюсь, с одной стороны, жить, думая, что завтра придет поколение молодых, которое, значит, сметет всю эту нечисть с лица земли, очень наивно, но, с другой стороны, я совершенно не верю в то, что всерьез у российской власти получилось следующее поколение индоктринировать таким образом, чтобы они, значит, продолжили дело строительства путинизма. Просто потому, что нет как бы четкого определения того, что такое путинизм, кроме как система лжи и цинизма. И что такое русский мир? У этого тоже тысяча и одно определение. И что такое победа в СВО? У этого тоже тысяча и одно определение. И повторюсь, нытье бесконечное, многословное и очень подробное о том, что у путинской России нет идеологии, это то, что мы читаем 3 года уже как самый. А без этого ничего не сделаешь. Ну, как бы это не останавливает войну, к сожалению. Но это гарантирует, что у тебя не будет Северной Кореи тоже.
А ты не боишься, что оно просто постепенно формулируется и формируется? Что мы сейчас смеемся над ними, над их нытьем, а постепенненько, кирпичик за кирпичиком, и построится представление о русском мире?
У меня нет никаких оснований, чтобы не считать, что это теоретически невозможно. Ну, правда, вот если я считаю, что возможно, что хорош, то возможно также и то, про что ты сейчас говоришь. Но если ты спрашиваешь, видел ли я хотя бы один, хотя бы самый маленький тому пример, у людей, которые об этом мечтают, нет, не видел.
Многие просто сейчас приводят исследования. Я, разумеется, со своей памятью не вспомню, чье именно, но суть исследования в том, что дети, родившиеся при фашистской Германии, ходившие в школу, в детский сад при фашистской Германии, до конца жизни были убежденными сторонниками этой идеологии, в отличие от их учителей и в отличие от взрослых, которые легко переметнулись, которые сначала были за одно, потом за другое, потом вернулись обратно.
Так ровно наоборот, они, собственно, и строили Западную Германию. Как раз поколение отцов – это те, кто поколение не раскаявшихся. А Западную Германию строили дети.
Я
Нет, там
потом,
было
я найду
очень
это
правильно
исследование, потому
наоборот.
что оно в последнее время всплывает постоянно, везде, все чаще и чаще.
Нет, там ты что-то, мне кажется, перепутала, там было наоборот.
Ладно, хорошо.
Помни историю видеообращения Шварценеггера в самом начале войны, когда он рассказывал про своего отца, который воевал, если я правильно помню, даже на Восточном фронте, который был убежденным нациком, и как он до конца жизни не раскаялся, и как поколение его детей, поколение, собственно, самого Шварценеггера, строило новую страну, строило новую Австрию. Нет, там прям там было ровно наоборот.
Я найду, я скину, потом, возможно, это обсудим вместе с ландышами про настоящую любовь. Хотела еще Патрушева обсудить. Мы сегодня небольшое объявление для наших зрителей и слушателей. Нам сегодня нужно закончить, к сожалению, раньше, потому что у Ивана презентация книги «Мышь» в Берлине, да?
Берлин.
Так что, если кто-то нас слушает в Берлине, вы все еще можете туда попасть, но мы закончим 45 минут. 5 минут у нас еще остается. Патрушев дал интервью «Комсомольской правде», среди прочего, среди всего остального, что он наговорил. Важный момент, мне кажется, важный момент. Он сказал, что Россия должна вести переговоры по Украине напрямую с США. Ну, то есть Украины в принципе не упоминается, но напрямую с США, без всяких Лондонов и Брюсселей. Вот к таким идеям как относится Z-сообщество?
Они с самого начала это поддерживали, не только про, ну, как бы, В их системе координат у Украины нет субъектности, понимаешь? Это в этом смысле абсолютно не новость. Патрушев повторил вещь, которую с разными формулировками 1000 голосов доносит российская пропаганда с первых дней войны. Что Украина не субъектна, Украина это объект в подчинении коллективного Запада и конкретно Вашингтона, и поэтому любые разговоры о судьбе этой территории должны быть между Путиным и президентом Соединенных Штатов. Поэтому нет, тут нет просто никакой новости. Это то, что они и так думают.
Но разве они не опасаются, что Трамп им сейчас всю малину сломает?
Опасаются. Мы с тобой только что про это разговаривали. Очень опасаются.
Но при этом говорить все равно нужно напрямую США.
Да, потому что у Украины нет субъектности в их понимании. Слушай, ну ты же слышал это 1000 раз про то, что Зеленский марионетка в руках своих, значит, заокеанских. Это
Я
же...
просто не всегда у меня выстраивается логическая цепочка напрямую. Ну, казалось бы, Зеленский марионетка, но он же марионетка Лондона и Брюсселя тоже, в том числе тогда, наверное. Или, в общем, ладно, ладно, все, хорошо, хорошо. Логики нет. Можешь объяснить, почему такое впечатление произвело интервью Василия Якименко? Что там такого интересного?
Якименко сказал вещь, которая их потрясла больше всего. И это, на самом деле, одна единственная буквально фраза и одна единственная мысль. Он сказал, что его власть интересовало только желание обогащения, и что вокруг него все такие же. И вот за это они все зацепились. Дальше там у всех свои собственные какие-то, у Надбулов Якименко свои претензии, у там Стрелков-то свои претензии. Но вот эта вещь, она объединила всех, потому что в том числе это, и то, что я уже тебе упоминал. Многие из них теперь задаются вопросами, а сколько таких Василий Якименко до сих пор осталось и продолжает работать? А что бы с ними сделать? А как бы их найти? Сплошные вопросы. Нет, как
А
получилось
главное, кого
выстроить...
поставить на замену этим Якименко, если что-то сделать с Якименко?
Вот. А главное, как бы вопрос, как получилось так, что Владимир Владимирович за 30 лет выстроил систему, в которой возможны Василий Якименко, более чем в одном экземпляре, вот этим вопросом они не задаются.
Чудные дела твои, Господи. В чате Никита спрашивал про сериальный подкаст. Планируется ли возвращение?
Ой, Никит, спасибо вам большое за вопрос. Я, к сожалению, пока ничего сказать не могу. Я тоже очень хочу, чтобы мы вернулись, но вот как бы пока нет.
И, наверное, последнее. Я не знаю, следил ты за этим или нет. Мы просто сегодня обсуждали это в утреннем развороте, что про Суркова собираются снимать фильм, и Путина там, возможно, сыграет Джуд Лоу.
Да.
Как тебе идея?
Оливье, слушай, я не могу судить о фильме, пока я его не посмотрел. Книжка мне агрессивно не понравилась. Идея того, что к Оливье Саясу захотят прийти играть большие артисты, абсолютно не вызывает у меня никакого удивления. Почему бы Джуд Лоу не хотеть сыграть Владимира Путина? Он играл... В смысле, актеры играют не только хороших людей, актеры играют злодеев тоже. Это тоже интересно. И, между прочим, там товарищ Джуд Лоу Хью Грант вообще себе сделал второе рождение карьеры на том, что он только злодеев теперь играет. Посмотрим, какой будет фильм. Это первый, но точно не последний фильм, потому что ну, как бы творческой индустрии страшно интересно, как получилось, что из потерпевшей поражение в холодной войне, вроде бы открывшейся демократии, стране, наполненной возможностями, Россия превратилась в диктатуру за несколько десятилетий. Этот вопрос страшно им интересен. Они, конечно, будут его, как сказать, проговаривать и обсуждать и в фильмах, и в сериалах, и в романах, и много еще где.
О чем тебе не понравилась книжка?
Это книжка человека, который восхищен Сурковым. И он восхищен абсолютно, как сказать, ты читаешь и думаешь, чувак, ты наивный чукотский юноша, ты понимаешь, как бы, что тебя жестоко. А ты вместо того, чтобы как бы написать хороший журналистский текст, посмотреть, ну, как бы, и сделать работу, ты просто берешь и становишься частью мифологизации Суркова. Зачем тебе это надо? Почему? Ну, с другой стороны, слушай, есть вот это вот обаяние, особенно почему-то французские всякие журналисты под это попадают.
Ну как, серый кардинал, загадочная фигура. На самом деле это как раз то, что напрягает меня в первую очередь, романтизация. Мне кажется, что Путин
Да, именно так.
в виде Джуда Лоу как раз может не самым лучшим образом повлиять, наоборот, слишком хорошо повлиять на образ Путина. Ладно, я обещала, что мы закончим 45 минут, мы заканчиваем 45 минут. Спасибо большое. Иван Филиппов, писатель и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». Подписывайтесь, пожалуйста.
Пока.
Ну а я пока, подожди, не нужно выключать эфир. Я про книжки вам расскажу, раз уж Иван с нами попрощался. На shop.diletant.media, вернее уже на diletant.shop, когда-нибудь я к этому привыкну, у нас есть книга «Отморозки Гиммлера. Преступления бригады Дирлен-Вангера». Это книга про особое формирование, которое существовало во времена Третьего Рейха и вошло в историю как одно из самых жестких соединений СС. На их счету десятки тысяч загубленных жизней, и действовали они довольно жестокими методами. Если вас интересует этот период, то очень рекомендую. Ну и еще журнал «Горби» можно у нас купить, тоже diletant.shop. Вот такой красивый выпуск. Вот такой нарядный и интересный, тоже его можно у нас заказать. Ну и посмотрите, вдруг что-то еще вам приглянется. Всем большое спасибо, я к вам вернусь через 15 минут. Сергеем Алексашенко, так что далеко не уходите.